Бородата во времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 340-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Сегодня мы обсудим самые важные события в мире космоса и космонавтики, которые успели произойти за последнее время. Там много чего всякого было, и это будет иметь, мне кажется, довольно серьезные последствия как для нас с вами, так и для всей космической индустрии, поэтому будем сегодня разбираться, что же там как произошло и куда это все нас поведет. Но прежде чем мы перейдем к новостям, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер этого выпуска – онлайн-сервис для самостоятельного изучения английского языка Puzzle English. Если вы следите за моим твиттером, вы, вероятно, видели, что не так давно ко мне в реплае пришел некто собачка Рогозин, вот как-то так его звали, и посоветовал мне, значит, сначала учить английский, а потом умничать. И хотя в контексте совет получился сомнительный, мягко говоря, но вообще идея-то правильная. Сначала учишь английский, потом умничаешь, так это работает, потому что без английского сейчас вообще никак. А Puzzle English уже далеко не первый раз со мной работают, так что вы о них уже наверняка знаете, и при этом они тоже не стоят на месте. Не так давно у них появился новый раздел, который называется Puzzle Courses, который ориентирован именно на прокачку разговорной речи. Это уроки с преподавателями по 25 минут, без зубрежки правил, без грамматики, без каких-нибудь заскриптованных упражнений, только чистый спикинг. Остальное же вы можете изучать самостоятельно, так как в Puzzle English есть и другие разделы, как раз под грамматику, лексику, там, восприятие на слух и так далее. И при покупке курса премиум доступ ко всем упражнениям идет бесплатно, так что спикинг идет с преподавателем, а все остальное вы делаете в любое удобное время непосредственно в приложении. Как всегда, у меня для вас есть привычный промокод «Борода». Его надо назвать, никуда не вводить, а именно назвать при записи на пробный урок, и тогда вам накинут бесплатное занятие при покупке любого курса, а первый полноценный урок с преподавателем будет стоить всего 149 рублей. То есть, например, вы платите за 8 уроков, а получаете 9, и вот этот вот дополнительный по заверениям Puzzle English, это не какой-нибудь там, ну сейчас мы поймем ваш уровень и потратим на это кучу вашего времени. Нет, это именно полноценный урок. Единственное, что действует промокод всего 4 недели, так что поторопитесь, если хотите им воспользоваться. 4 недели, соответственно, с момента выхода этого выпуска. Еще раз, промокод «Борода», его нужно назвать при записи на пробный урок и прокачивайте разговорный английский с Puzzle English. Все ссылки, естественно, есть в шоу-ноутах. Ну что ж, переходим тогда к новостям и главным событиям, которые произошли в мире космоса, и, наверное, основное из них за последнее время, это вовсе не полет первой орбитальной Старшипа, который мы все еще ждем, который так и не случился в августе и, судя по всему, не случится в сентябре. По крайней мере, по текущим прогнозам нет для этого предпосылок. Ждем все еще первый орбитальный полет Старшипа. Видимо, он произойдет где-нибудь уже в октябре. Так что сроки затягиваются, к сожалению. Но SpaceX отличилась другой замечательной новостью, а именно миссия Inspiration 4, о которой я уже рассказывал несколько раз косвенно в этом подкасте. А уже вы наверняка много раз про нее слышали. Рассказывал и про сериал на Netflix, который по этому поводу сняли, и про шумиху, которая сопровождала все это дело. Но вот на момент записи предыдущего выпуска они еще не стартовали. Я там предполагал, что у них все успешно пройдет, и у них действительно все прошло по плану. И на момент записи этого выпуска уже миссия закончилась. Экипаж из 4 человек успешно стартовал. Это произошло 16 сентября 2021 года. Они провели в космосе целых 3 дня. Причем сделали это не со стыковкой к МКС, как обычно проходил орбитальный туризм ранее, а до этого, собственно, этой индустрией занимался только Главкосмос, дочерняя компания Роскосмоса, которая возила людей на МКС, по-моему, 8 человек за 9 полетов туда успели полетать, и все это было вот как раз в контексте МКС. Тут же корабль Crew Dragon, только он и больше ничего, и причем его выводили на достаточно высокую орбиту по сравнению с той же МКС. Летала миссия Inspiration 4 на высоте 575 километров, и вот после 3 дней на орбите 18 сентября 2021 года они вернулись на Землю. Все прошло успешно, вроде как, так что это очередная дата в 2021 году, которая будет очень знаковой для космического туризма. Вообще, получилось так, что 2021 год реально вот очень-очень знаковый для космического туризма. Мы там с вами, если вы слушали предыдущие года подкаста, каждый год, я да, в начале каждого года говорил, но вот скоро начнется космический туризм, вот скоро начнется космический туризм полноценно. И вот 21 год, буквально там в течение недели Брэнсон с Безосом запускают суборбитальные миссии, через там буквально там, месяц, ну с небольшим, запускается орбитальный туризм, причем полностью гражданский. И в этом плане, кстати, действительно, вот у нас там в нашем чатике патреоновском было подмечено, что на русский язык как-то переводится это не очень прикольно, потому что когда речь идет о полностью гражданской миссии, и в частности на стримах SpaceX это говорилось, что полностью гражданская означает, что все они типа non-professional astronauts, что на русский переводится как непрофессиональные астронавты. Но есть большая разница между непрофессиональные астронавты и непрофессиональные астронавты. То есть в данном случае звучит-то оно одинаково, получается раздельно или слитно пишется, на слух сложно воспринять, и можно подумать, что какой-то непрофессионализм присутствует в этом деле, хотя на самом деле, естественно, никакой негативной коннотации тут нет. Что касается самой миссии, да, вот как я уже сказал, на орбите они провели целых 3 дня, для них был оборудован корабль Crew Dragon, который, кстати, называется Resilience, это корабль, который уже летал, а бустер, соответственно, первая ступень Falcon 9, на которой они взлетали, имела индекс B1062, она уже летала дважды до этого, это было 5 ноября 2020 года и 17 июня 2021 года. Оба раза доставляли миссии в рамках GPS. Так что получается, единственным новым и непереиспользуемым элементом этой ракеты на стартовом столе была, собственно, вторая ступень, которую пока возвращать не научились, но ждем старшипа, вот будет, значит, возвращение второй ступени. Так что вот видите, как это переиспользуемость в данном случае, она, видимо, тоже работает. У меня, кстати, есть планы сделать, я думаю, это будет сначала видео, но давайте разбираться с таким интродакшеном, потом можно будет и целый подкаст сделать, попытаться разобраться о том, сколько действительно стоит переиспользование ракеты у SpaceX, потому что это на самом деле действительно интересная вещь, не так уж и все очевидно, не так уж и понятно, насколько действительно это выгодно, по крайней мере, на текущем этапе, потому что вроде как бы да, вроде как бы переиспользуется, вроде как бы в теории все работает, но сколько на самом деле экономит SpaceX и насколько это реально выгодно, потому что есть разные, я понимаю, что есть разные стороны, да, приходят в комментарии там, опять же, сторонники довольно радикальных позиций, говорят, вот, нам все врут, а другие говорят, нет, вот это наш мессия, значит, типа переиспользование это наше все, но тема на самом деле интересная и далеко не такая прозрачная, как кажется на первый взгляд, поэтому нужно бы на нее накопать больше данных, и после этого какой-то контент, наверное, вам сделаю по этому поводу. Так вот, возвращаясь к Inspiration 4, да, в ней также, собственно, Crew Dragon был заменен адаптер стыковки с МКС за ненадобностью, потому что не стыковалась эта миссия к МКС, вместо него было поставлено большое панорамное окно, такая вот полусфера, которая торчала под открывающимся обтекателем носовым корабля. И не удивлюсь, если вся эта идея была реализована, в частности, чтобы в очередной раз утереть нос Джеффу Безосу его заявлением о том, что в нашей капсуле Blue Origin самые большие окна, которые когда-либо летали в космос. Хотя тут, кстати, не очень понятно, как считать, потому что разные формы окна и само отверстие окна, наверное, у Безоса больше по площади, но если смотреть площадь стекла, вот эту вот изогнутую учесть, то, возможно, у SpaceX даже больше окна получается. Но в любом случае, я напоминаю, одна миссия летает на высоте 100 километров, а другая на высоте 575. Вот как бы тут уже все эти споры о том, а является ли полет Брэнсона в космос или нет. Вот эта разница в несколько там, десятков километров между двумя компаниями, кажется, уже как бы не очень интересной, да, когда у нас есть орбитальное сравнение. Да, да, стоит учитывать, что место на собственно, орбитальном корабле стоило 55 миллионов, что на порядок, наверное, даже больше, чем порядок, на 2 порядка, может отличаться от итоговой цены за суборбитальный туризм. То есть, короче, разница существенная, и я думаю, в будущем вряд ли цены на орбитальный туризм будут сильно падать, а вот все-таки прогнозируется, что на суборбитальный туризм что-нибудь установится в районе 250 000. Что-нибудь такое. Но опять же, посмотрим, там, например, у того же Брэнсона сейчас есть проблемы с запретом на полеты, которые, судя по всему, связаны с тем, что корабль-то при первом полете отклонился от курса и, в общем, нарушил правила, которые они подписывали, в том числе, и теперь там идет разбирательство, что с ними делать, но я думаю, разберутся со временем. Так вот, все-таки возвращаясь к Inspiration 4, у меня, честно, эта миссия была завалена просто вся лента Твиттера, потому что не так давно подписался на Джона Крауса, который был официально фотографом всей этой миссии. До этого сам активно хотел стать участником, когда там проходил конкурс, он ретвитил вообще все подряд, что было об этой миссии, и я не знаю, опять же, насколько это релевантно, насколько вы, например, ваше инфополе было этой самой Inspiration 4 завалено, но меня что немножко удивило, было немножко странно, что не так уж и много информации было от экипажа. Особенно в первые часы миссии, вот когда там все полетело, никаких фотографий никто не выкладывал первое время, никаких коротких видео, ничего подобного не было. SpaceX обычно вообще любит все показывать в прямом эфире, а тут, вероятно, все шло не то чтобы, наверное, супер классно, есть такое подозрение, потому что была такая тишина в эфире, подозреваю, что акклиматизация в космосе тоже может занимать много времени, тем более у людей, которые не были профессионально тренированы много лет, да, естественно, они проходили подготовку, проходили тренировки, но это не сравнится с долгосрочной подготовкой к миссии в космос, так что подозреваю, что акклиматизация проходила довольно сложно, перераспределение жидкости в организме, многих там рвет, может, еще какие-то неприятные последствия. Плюс после приземления Маск там твитнул, что кое-какие проблемы были с туалетом, и этот туалет, видимо, придется переделывать. Поэтому подозреваю, что первые, возможно, даже день, не самое приятное было времяпрепровождение в этом самом Crew Dragon, но это наверняка перебивалось тем фактом, что люди находятся в космосе, что у них есть такое огромное окно, в которое можно смотреть на Землю. А после этого уже пошли там и ролики, после приземления люди начали скидывать, собственно, которые там побывали. Не знаю, возможно, это еще частично связано с тем, что Netflix там имеет какие-то права, и, возможно, Netflix заявил какую-то там эксклюзивность на кадры непосредственно из полета, поэтому мы их так много не видели. Но, тем не менее, на данный момент миссия приземлилась, и это, я думаю, будет существенный шаг, в том числе для SpaceX, в том числе для зарабатывания денег. Много раз уже об этом говорили, что финансовый поток в космические компании очень важен, и космический туризм — это одна из тех штук, которая может обеспечить этот финансовый поток. Я думаю, немножко расстроилась компания Axiom, которая тоже купила места туристические на собственно, Crew Dragon, и они будут летать в будущем, тоже туристическая миссия, что не они стали первой полностью гражданской миссией, а SpaceX сами организовали Inspiration 4, ну, Axiom, собственно, будет стыковаться к МКС, так что там, скажем так, чуть более традиционно, если можно так выразиться, но отмечаем 21 год как суперзначимую штуку для космического туризма. Я думаю, в следующем году нас ждет несколько подобных миссий. Они, конечно, будут привлекать, наверное, меньше внимания, собственно, как все запомнили, например, Боба и Дага в Demo 2, а остальных пассажиров Crew Dragon, я думаю, уже все не так активно помнят. Так что будем смотреть за тем, как развивается индустрия, но первые шаги уже сделаны, и SpaceX присоединилась к этому поезду. Я думаю, дальше будет только интереснее. Следующая новость у нас связана с будущим МКС. Я не так давно делал ролик, но давайте разбираться, в котором я предсказывал то, какое будущее я вижу для проекта МКС, как там все сейчас непонятно, как там, собственно, главные наши участники проекта, а именно НАСА и Роскосмос, посылают нам такие эти mixed messages, потому что, с одной стороны, там, мы будем продлевать и поддерживать, с другой стороны, там, Роскосмос хочет свою станцию строить, НАСА хочет на Луну, и надо как-то сбрасывать финансовую нагрузку, поэтому МКС превращается постепенно в такой чемоданчик без ручки, который вроде как бы и бросить жалко, и тащить с собой очень дорого и неудобно. И вот почти одновременно, почти сразу после выхода моего видео, появилось сразу две новости с двух сторон от участников, вот именно от НАСА и Роскосмоса. Роскосмос у себя на сайте опубликовал пресс-релиз, что 21 сентября 2021 года прошло заседание совместное Президиума научно-технического совета Роскосмоса и Бюро совета Академии наук по космосу. Там весьма спорное утверждение. Вот, например, там говорится следующее, вот я сейчас цитирую, что первое направление связано с получением научных данных о космосе, Земле и других небесных телах для развития фундаментальной науки, достижения и поддерживания лидирующих позиций на наиболее значимых ее направлениях. О каких лидирующих позициях речь в плане фундаментальной науки идет? Просто я реально в данном случае не пытаюсь там макнуть лишний раз Роскосмос, а если это идет как бы официальное заявление, да, вот о получении данных о космосе, о там фундаментальной науке, о каких, блин, лидирующих позициях идет речь, когда Роскосмос за 30 лет своего существования ни одной межпланетной миссии не запустил, и дальше орбиты не летали вообще. Ну, то есть у них были там две попытки, да, последняя из них это Фобос Грунт, который закончился плачевно и поехал исследовать океан вместо того, чтобы исследовать Фобос. О каких научных данных, ну, то есть о каких лидирующих позициях, вы, дай бог, хоть что-нибудь запустите, ну. Но, видимо, пафос нагнетать на всяких там заседаниях и президиумах, это, ну, на самом деле этим не только Роскосмос, наверняка, грешит, это вот просто такой политический язык, ну, как бы в паблик они же это выкладывают, у них же есть там копирайтеры, которые должны как-то с общественностью общаться. В этом плане, мне кажется, пиар Роскосмоса вообще никакой, и надо что-то с этим делать, потому что если ничего не делать, будет вот такое впечатление оставаться. Так вот, также, исходя из этого релиза, речь шла о развертывании работ на низкой околоземной орбите по строительству собственной станции, которую называют Российская орбитальная служебная станция. Естественно, слово «служебная» туда добавлено, чтобы была красивая аббревиатура «РОС», но, как по мне, она добавляет некой милитаризованной окраски, которая, наверное, нужна, но, не знаю, мне она в этом плане не очень нравится. Так вот, там также говорилось, опять же цитирую из релиза, что она должна стать эволюционным шагом по разработке типовых технологий в обеспечении программ изучения и освоения Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ и прикладных экспериментов в космосе. Тут опять же, блин, когда у Роскосмоса появились какие-то предметные планы по там освоению Луны или полетов к Марсу? Рогозин же еще там совсем недавно вообще говорил, что мы не будем участвовать в лунной гонке, мы не будем, значит, участвовать в соревновании, в котором непонятно, что получает победитель. И потом такой, опа, уже какие-то есть документы о совместной базе с Китаем. А теперь вот оказывается, что и про полеты на Марс идет речь. О каких полетах на Марс речь? Ну, возможно, конечно, речь идет про там посадочную платформу «Казачок» в рамках «Экзомарс», возможно, этот полет на Марс имеется в виду, но зачем тогда приплетать это к какой-то орбитальной станции пилотируемой? Короче, пока что, вот, честно, возможно, это связано с тем, что Роскосмос не такой публичный, как НАСА, ну, НАСА просто обязана быть публичным, потому что так устроена их, как бы, политическая структура. Роскосмос может быть абсолютно закрытым, то есть они, им в этом плане явно нравится больше направление Китая, когда мы никому ничего не рассказываем, потом такой, оба, а у нас вот такой проект. Правда, он будет неизвестно когда, но он будет, потому что мы должны ответить там на какое-то заявление других людей. То есть очень сложно следить за какой-то последовательностью в Роскосмосе, и тут наверняка еще прослеживаются политические интересы. Опять же, вот когда я говорю политические интересы, это звучит как супер негативная коннотация, но в данном случае и НАСА, и Роскосмос, и все остальные, и Китай, и Индия, и все подряд, у них все агентства имеют какой-то, да, имеют политические коннотации, так это сделано, и в данном случае, когда я говорю, что есть какие-то политические мотивы, я, ну, на самом деле, это нормально, вот в чем смысл, это так работает везде, просто то, как это подается общественности, вот это, в этом, мне кажется, большая разница, и в этом плане Роскосмос, ну, активно недорабатывает, можно гораздо лучше, гораздо более позитивный облик создавать, а сейчас это, ну, выглядит как какая-то реально военная организация. Я понимаю, что космос в данном случае неминуемо и есть военная организация, причем у всех. У всех абсолютно. Но публичный образ — это тоже важная составляющая. Так что не знаю, короче, что с ним делать. Так вот, да, про политические интересы. Мне все-таки кажется, что в рамках проекта МКС сейчас Роскосмосу очень выгодно говорить о том, что ой, вы знаете, наш сегмент вот такой проблемный, там и трещины, и все не работает, и какая-нибудь утечка, и надо срочно-срочно-срочно строить собственную станцию, потому что, ну, МКС, вы же понимаете, это вот мы кучу денег еще на нее тратим, надо от нее, короче, отказываться. То есть всякие проблемы с МКС, в частности, используются для того, чтобы как-то аргументировать вот это вот строительство отдельной станции, чтобы, соответственно, кто-то там, кто принимает решение, выделил на это денег из бюджета и, скажем так, дал указание работать. Потому что сами по себе не получится построить такую станцию. Хотя, вот, опять же, в этих же заявлениях все еще говорится о том, что нужно, чтобы там направить рекомендацию в правительство. То есть, как бы, создается впечатление, что вот этот проект отдельной станции, он все еще не утвержден окончательно. И там есть его несколько вариаций, там, с разными наклонениями станции. То есть, пока что такое впечатление, что нету четкого определения. И не исключено, что в Роскосмосе тоже нет единого мнения по этому поводу, и, возможно, там есть разные, скажем так, влиятельные чуваки, которые в каждую свою сторону тянет одеяло, и, возможно, кому-то даже выгоднее и интереснее было бы продолжить проект МКС, поэтому не исключено, что внутри Роскосмоса есть свои внутренние трения о том, что делать дальше, и с одной стороны, там, одни руководители продвигают одно направление, другие руководители продвигают другое направление. В общем, я все еще думаю, что российский сегмент МКС то ли продадут, то ли передадут кому-нибудь и скажут, давайте мы его вам отдадим, а потом вы нам будете платить денежку, чтобы мы его обслуживали. До какого там года вы захотите. Мне кажется, что это наиболее вероятный сейчас сценарий, однако, опять же, тут много «но» и много наверняка юридических моментов и много подковерных вот этих интрижек политических, которые я на самом деле не очень хорошо знаю и не очень, наверное, хочу в них вникать, потому что это мерзко и противно. Лично для меня. Кому-то, возможно, интересно. С другой же стороны, у нас тоже появилась информация от НАСА, что они планируют поддерживать МКС как минимум до 2028 года, и что действительно они активно работают над передачей низкой околоземной орбиты частникам. Короче, вот все, что я сказал в видео, надо давайте разбираться, все пока сбывается. И вот буквально в течение недели появились эти новости, вышел материал на CNBC, в котором Фил МакАлистер, директор по коммерческим космическим полетам в НАСА, рассказывал, что в ответ на конкурс, который не так давно объявили НАСА, конкурс этот называется, кстати, Commercial Leo Destinations, они получили порядка дюжины предложений от различных компаний на строительство каких-то частных станций на низкой околоземной орбите. Причем с компаний совершенно разные по размерам, от маленьких стартапов до гигантов там, аэрокосмической индустрии. Никаких имен не называется, но я думаю, мы примерно понимаем, кто это мог быть. И в рамках этого проекта НАСА планирует выделить до 400 миллионов долларов суммарно. И победителей может быть до 4, но, судя по последним там данным, да, как там HLS проходил конкурс, не факт, что их будет именно 4. Ну и, собственно, МакАлистер подтверждает то, что, я думаю, и так все прекрасно понимали, что НАСА хочет стать одним из участников проекта на низкой околоземной орбите, но при этом не главным спонсором всей вечеринки, который всем все обеспечивает. И, кстати, какие-то результаты этого самого конкурса, Commercial Leo Destinations, они хотят объявить уже до конца этого года. И, соответственно, аллоцировать какие-нибудь деньги, что, возможно, связано с тем, что нужно их как-то и в бюджет на следующие года. Чем раньше, короче, они распределят данный бюджет, тем быстрее им выделят новый. Также, собственно, говорилось о том, что в будущем НАСА не понадобится такая большая станция, как МКС сейчас, и что даже если коммерческие станции будут сами физически очень большими, НАСА будет платить только за ту часть, которая им будет непосредственно нужна, что, в принципе, очень хорошо ложится в эту самую парадигму, которую сейчас исповедует НАСА в той же лунной программе, когда вместо того, чтобы давайте мы вложим кучу денег и будем строить свое, ну, как было там с Аполлонами, со спейс-шаттлами, когда интеллектуальная собственность принадлежала НАСА, сейчас они такие говорят, давайте, короче, частные компании, вы что-нибудь изобретайте, мы вам дадим, значит, денег на поддержание, на развитие этих проектов, а потом мы будем у вас покупать услуги ваши, ну вот как сейчас, например, покупают в запуске у SpaceX. То есть это означает, что интеллектуальная собственность остается у компании, которая создала йод, корабль, ракету или другую какую-нибудь услугу, и они могут предлагать ее не только НАСА, а НАСА как бы стоит клиентом, а не полноценным владельцем этой самой технологии. И в принципе это звучит как логичный способ, в том числе экономия денег. Потому что бюджет даже у НАСА, хоть он и самый большой из всех космических агентств, не резиновый. Ну и также, собственно, МакАлистер сказал, что продление МКС необходимо как минимум до 28 года, так как к 24 году, до которого сейчас идет срок эксплуатации, они тупо не успеют это коммерческое направление реализовать, поэтому я уверен на 99%, что МКС продлят минимум до 28 года, а дальше будем смотреть за темпами развития этих самых компаний. В первую очередь, наверное, из известных это компания Axiom, которая предлагает сначала пристроить кусок к МКС, а потом отделить его в отдельную станцию и сделать из этого коммерческую станцию. И пока что это выглядит самым реальным способом, но мы прекрасно видели, как компания, та же Beagle Aerospace, тоже имела очень-очень большие планы, а потом, когда стукнула пандемия, она такой: ой, а мы уволили всех сотрудников. Так что, черт его знает, я в финансовые отчеты тех же Axiom не лез, но, судя по всему, у них идут дела неплохо, я думаю, NASA будет их всячески активно поддерживать. А возможно, там какой-нибудь Boeing, какой-нибудь Lockheed Martin, еще кто-нибудь внезапно в это дело вольются. Ну и, как уже было сказано, да, достаточно много было заявок, а значит, есть идеи, по крайней мере, как это все можно реализовывать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что все-таки МКС после 28 года тоже еще постараются продлить, если не произойдет каких-то вот реально событий, которые, не знаю, там пополам треснет модуль или что-нибудь еще. Ну и вопрос с тем, что делать с российским сегментом. Дело в том, что его нельзя просто взять, отсоединить и выкинуть, потому что как минимум там в звезде находятся двигательные установки, которые поддерживают и корректируют орбиту, и надо будет их как-то заменять, а заменять как бы какой смысл, если можно сделать новую. В общем, это будет сложное техническое решение, и во многом это также будет зависеть от все того же Илона Маска. Успеет он построить Starship или нет? Потому что если построить Starship, там условно несколько Starship'ов, состыкованных вместе, могут дать даже, наверное, больший объем жилой, чем существующая МКС. Ну и, соответственно, на большой ракете можно будет за раз выводить большие модули. Вопрос будет только в том, чтобы их быстро построить и потом уже дальше что-то с МКС сделать. В общем, от способов вывода этих самых ракет и будет во многом зависеть все то, что будет происходить с МКС. Ну и если вы, кстати, не видели видео, ну давайте разбираться, тоже посмотрите, ссылки оставлю в шоу-ноутах. Так, ну а прежде чем перейти к следующей новости, у нас тут еще один партнер. Дело в том, что поддержал этот выпуск бренд Levi's, и у них есть проект, который называется Levi's Recycle Boxes. А вообще в последнее время много есть различных инициатив, которые направлены на более осознанное потребление, на переработку, на вторичное использование, на безотходное производство. И это реально круто, когда большие бренды активно продвигают подобные проекты. Так вот, в рамках программы Recycle Boxes вы можете сдать в специальные боксы в магазинах чистые вещи из денима, любого бренда при этом. То есть джинсы, шорты, юбки, куртки, жилетки, любые другие изделия. И это все отправится в фонд «Второе дыхание», где в зависимости от состояния вещей это все будет либо перенаправлено на повторное использование, либо на переработку. Из переработанного денима, кстати, делают, например, наполнители для мебели или строительные материалы. Например, наполнители из волокон могут использовать как звукоизоляцию, или переработанные джинсы, в частности, могут использовать как упаковочные материалы, чтобы прокладывать коробки не пузырчатой пленкой, а переработанным все-таки материалом. В общем, крутая инициатива, в которой может каждый поучаствовать, тем более, что сейчас Levi's расширяет географию проекта в России, добавляя Recycle Boxes в 14 городов помимо Москвы. Подробнее о проекте можете узнать по ссылочке в шоу-нотах. Ну и вот, кстати говоря, о частной космонавтике, участниках, которым передадут МКС и низкую околоземную орбиту, по крайней мере, так произойдет, судя по всему, в НАСА. Говоря о частной космонавтике, у нас за последнее время, с тех пор, как мы с вами не слышались, прошло два важных запуска, оба из которых были очень похожи в какой-то степени и оба были неудачных. 28 августа 2021 года был очередной запуск компании «Астра». Это был очень забавный запуск со стороны, наверное, не такой забавный для тех, кто строил ракету, вот. Но дело в том, что вместо того, чтобы полететь вверх, ракета полетела вбок. Выглядело это, как будто бы она решила пропахать какой-то, значит, мини-туннель, мини-траншею возле стартового стола. На самом деле выглядело довольно страшно и не самое лучшее, что может произойти на стартовом столе, когда ракета вместо того, чтобы лететь вверх, начинает лететь вбок. Было связано это тем, что один из пяти двигателей отказал, и таким образом тяговооруженность ракеты была там близка к единичке, то есть, грубо говоря, она могла выдавать столько же тяги, сколько веса. И поэтому какое-то время ей нужно было на то, чтобы пожигать топливо, Ну да, так как один из двигателей не работал, поэтому вектор тяги был направлен в бок. И, соответственно, так как она вверх не особо могла взлетать, она летела только в бок, так как вес в бок не давит. И в данном случае, кстати, вес это правильно, не вес, а масса, потому что вес это сила. Вес на самом деле не в килограммах измеряется, а в ньютонах. Потому что вес это сила, с которой тело действует на подвес или опору. Так что не путайте это, если вы такой зануда, как я. Вот, хотя, естественно, в быту вес и масса достаточно часто взаимозаменяемые понятия. Но возвращаясь к запуску от Астра, после того, как часть топлива была сожжена, ракета начала подниматься вверх, ее максимально пытались увести подальше к океану, чтобы обломки ничего не закидали, ну и, соответственно, сжечь побольше топлива, потому что при инициировании системы прерывания ракета взрывается, чем меньше в ней топлива, тем меньше повреждения, которые, в частности, окружающей среде наносятся. Это был уже очередной запуск Астра. У них все никак не получается нормально доставить что-то на орбиту, но мне кажется, со временем они все-таки смогут это сделать, потому что, в частности, неудачные запуски генерируют очень важные данные для команды, которая это дело строит. И второй запуск, который прошел с Вандерберга 3 сентября, это был запуск компании Firefly Aerospace, их ракета Альфа, которая должна была полететь еще в начале года, но у них были длительные переносы, и вот наконец она полетела, но опять же один из четырех двигателей Ривер отказал во время старта, ну точнее незадолго после старта, даже на видео можно видеть, как отказывает один из двигателей, ну и дальше, собственно, я думаю, вся команда, как только она это увидела, понимала, что дальше все идет к тому, что мы получили в результате, а именно ракета продолжала взлетать, продолжала набирать высоту, и в какой-то момент была инициирована система прерывания полета, то есть ракета была взорвана в воздухе, чтобы, естественно, не упасть никуда, и набирание высоты тоже проходило для того, чтобы увести ее подальше там от космодрома, и, соответственно, сжечь побольше топлива. Тоже наверняка получили очень важные данные, тоже наверняка это будет очень нужно для следующих полетов. Ну и лишний раз показывает, что космос — это штука непростая, и тем, наверное, более впечатляющим кажутся успехи тех же SpaceX. Но на самом деле не только SpaceX, и того же там, ULA, и тех же, до того же Роскосмоса, до всех тех, ну, собственно, больше, ну и, наверное, Китая, да, у которых... Вот это, пожалуй, компании, которые регулярно могут запускать ракеты без каких-то серьезных аномалий. Последний раз там у SpaceX, когда было вот этого 28 июня на наш с Илоном Маском день рождения, но это уже было много лет назад. Это еще даже не Блок 5 летала Falcon 9, ну и когда у них вот этот вот на стартовом столе все взорвалось, опять же, когда они экспериментировали с переохлажденным горючим. А вот Block 5 так в итоге, по-моему, и не взрывался. У ULA вообще отличная серия по безотказным запускам. У Роскосмоса вот недавно была проблема, да, с Союзом С-9, да, 09, когда вот у них сработала система спасения экипажа, когда там отделение бустеров прошло не по плану. Но в целом это еще раз показывает, насколько впечатляющие могут быть достижения компаний, которые регулярно что-то запускают. А маленькие частники, они рано или поздно подтянутся. Все-таки неудачи существуют, да, неудачи есть, но на этих неудачах могут учиться. Так что я думаю, и Astra, и Firefly в ближайшие запуски все-таки попадут на орбиту и начнут туда что-нибудь выводить. Добавятся, собственно, к тем же Rocket Lab, которые сейчас являются, наверное, самым успешным коммерческим запускателем всякого некрупного, некрупногабаритного груза на орбиту. Ну и ждем еще, наверное, до конца года. Не уверен, что до конца года это случится, но из таких вот частных компаний, которые могут что-то начать запускать в космос, у нас еще есть Relativity Space, которые известны тем, что строят свои ракеты на 3D-принтерах. В общем, ждем от них тоже чего-нибудь интересного. Собственно, их ракета Terran-1 должна тоже в ближайшее время полететь. Посмотрим, получится ли у них с первой попытки что-нибудь на орбиту запульнуть. Тем временем, Джеффри Безос продолжает подкладывать свиней в космическую индустрию, потому что помимо суда с НАСА, который вряд ли закончится, кстати, для Безоса чем-то дельным, так как там появились первые документы о новом бюджете НАСА на следующий год, и там не закладывается дополнительных средств на программу HLS, по которой, собственно, Blue Origin И на самом деле не только Blue Origin, потому что в National Team входит не только Blue Origin, но Джефф Безос таким лидером является этой всей группировки. Так вот, Blue Origin все еще судится с NASA, они откладывают распределение контракта уже существующего. В общем, всячески вставляют палки в колеса, но мне кажется, что там их немножко рисуют более злыми, чем они есть на самом деле. Так вот, Blue Origin, помимо этого, также еще и откладывает поставку двигателей BE-4 для компании ULA аж на следующий год. Напоминаю, что BE-4 должны были прибыть как минимум летом, и это тоже уже с задержкой, а BE-4 используется для новой ракеты от ULA, которая называется Vulcan. И это, в свою очередь, откладывает этот факт. Еще запуск ракеты Vulcan минимум на 22-й год, естественно, да, потому что ракета не может полететь без двигателя, а там вроде как все готово, кроме этих самых двигателей. И Vulcan будет идейным таким последователем Atlas-5, на которую, кстати, перестали продавать заказы по политическим причинам, потому что используют на Atlas-5 RTS-180, а в связи с политическими напряженностями между США и Россией запретили, короче, использовать для тех же запусков Минобороны, с которыми тесно связаны ULA. Правда, на Atlas-5 еще уже куплено 29 миссий, то есть больше не продается, но еще будет 29 миссий на Atlas-5, и все двигатели для этого уже были поставлены ULA. Так что не то чтобы супер критично то, что Vulcan не летает, но Vulcan должен стать более дешевой опцией, более оптимизированной и более мощной на самом деле. Так вот, Blue Origin их, получается, уже подставили минимум на 2 года, а чтобы запускать миссии для Минобороны, которые, опять же, для ULA являются большим источником дохода, нужно будет провести минимум 2 успешных запуска Вулкана. Оба они распланированы, на Вулкан там уже тоже куплено мест наперед, но это все переносится из-за того, что, блин, Blue Origin не может поставить свои движки, блин. Тори Бруно, судя по всему, очень злой по этому поводу. А еще, говоря о том, как Джефф Безос подкладывает свиней космической индустрии, Amazon пытается заблокировать развертывание дальнейшее Старлинка, потому что, собственно, все понимают, на самом-то деле, судя по всему, это потому что Amazon не успевают со своим Project Kuiper, конкурентом для Старлинка, тоже спутниковым интернетом. Но формально они докопались до того, что SpaceX подали в комиссию по связи заявку с 2 разными конфигурациями на выбор, которые не то чтобы сильно отличаются, но там 2 разные конфигурации Starlink'ов. И вроде как делать этого нельзя. Нельзя подавать сразу 2 конфигурации, SpaceX должны, мол, выбрать одну, и тогда ее подавать, и тогда ее утверждать. В общем, в бюрократизм скатываются, выиграть пытаются время для разворачивания своей аналогичной системы, которая, кстати, будет, по крайней мере, первое время запускаться на, внимание, ракетах ULA, для которых Blue Origin, в частности, не поставляет двигателей. Вот такой вот забавный момент. Так что Blue Origin тормозит и сама себя. То есть Blue Origin не может поставлять двигатели ULA, поэтому ULA тормозится, потому что ULA тормозится, в частности, тормозится Project Kuiper, хотя там наверняка есть еще и другие причины. То есть Blue Origin сама себе стреляет сразу в 2 ноги с 2 пистолетов. Короче, Джефф Безос, ну соберись уже, давай. Ну, Amazon получился, почему бы не в космосе не составить конкуренцию? Сейчас получается какое-то посмешище, честно. Вот со стороны посмешище. Просто хочешь ткнуть кого-нибудь палочкой, ткни в Джеффа Безоса. Будет всем вокруг смешно. Но, конечно, это забавно тыкать палочкой в богатого человека заочно. Но мне кажется, что все-таки конкуренция на этом рынке, она подтолкнет всех вперед, и рынок в итоге получится более интересным. Так что, как говорил Боб Бёрнам, come on, Джеффри, you can do it. Ну и последняя на сегодня новость. Возможно, вы слышали что-то подобное, что детектор темной материи, возможно, обнаружил темную энергию. И, блин, такие заголовки, конечно, они лишний раз людей заставляют путать темную энергию, темную материю. Астрономы и так выбрали слово темное туда и туда, хотя это очень разные вещи, но они постоянно путаются. А вот после таких заголовков, что один и тот же детектор может и то, значит, определить, значит, это одно и то же. В общем, не люблю я такие новости, но давайте попробую рассказать, что случилось. Дело в том, что темную материю мы довольно подробно обсуждали, например, в выпуске номер 300 с моим университетским профессором, доктором Карлсом Фрэнком, и сейчас общепринятая модель в астрофизике — это лямбда-CDM модель, которая, помимо прочего, подразумевает холодную темную материю. Собственно, почему темная материя холодная? Потому что это некие частицы, которые движутся значительно медленнее скорости света. Вот. Это означает холодная темная материя. А сама темная материя — это вот та самая недостающая масса, которая обеспечивает склеивание галактик и их скоплений. Собственно, мы четко видим, что есть некая масса, мы ее видим по вращению галактик, мы ее видим по гравитационному линзированию. В общем, мы четко понимаем, что там есть какая-то масса, но она никак не взаимодействует электромагнитно, она не излучает свет, не отражает свет, поэтому мы ее не видим, мы видим ее только как бы по косвенным признакам. Хотя все остальное мы как бы тоже видим по косвенным признакам, если так уж разбираться. И есть несколько детекторов, есть несколько крупных экспериментов, которые пытаются найти частицы этой самой темной материи, зная о их предположениях. То есть мы предполагаем, какой может быть частица темной материи, исходя из тех симуляций, тех представлений о том, как себя могут разные частицы вести, и различным образом мы пытаемся эти частицы поймать. И вот один из экспериментов находится в Италии, и он называется «Ксенон-1Т». Что вообще собой представляют детекторы частиц темной материи? Это специальные такие баки, которые наполнены зачастую ксеноном. Ксенон — это тяжелый атом, который мало с чем реагирует. И вот при этом там установлена в этом баке с ксеноном куча датчиков, которые фиксируют различные взаимодействия с этими атомами ксенона. То есть, похожим образом там выглядят детекторы нейтрино, вот на таком абстрактном уровне, что есть огромный, значит, чан с жидкостью. Если его прошибает частица, и эта частица сталкивается с, например, атомом ксенона, происходит излучение, и детекторы, которые находятся вокруг этого бака, они это самое излучение регистрируют. И в данных эксперимента нужно сделать что? Нужно посмотреть сначала общий радиационный фон, несмотря на то, что там все эти баки жутко изолируются, находятся под землей и так далее, какой-то фон присутствует. Вот, замеряется фон, а потом начинается эксперимент, и какое-то количество детекций, срабатываний, собственно, этих датчиков относится к фону, а какое-то идет сверх статистического фона, и вот эти самые сверхданные и замечаются. И вот за, по-моему, там 2 года проходил эксперимент, было замечено 53 события дополнительных к ожиданиям, регистрациям от фоновой радиации. То есть фактически, что это говорится, да, что за это время было замечено 53 взаимодействия каких-то частиц с атомами ксенона. Ну или, вернее будет сказать, что 53 срабатывания датчиков, которые должны регистрировать взаимодействие частицы с атомом ксенона. Ну и дальше по полученному излучению, по тому, что разлетелось в результате столкновения ксенона и чего-то там, что прилетело, мы можем понимать, а с какой энергией прилетела, какая-то может быть частица и так далее. И проблема этих данных в том, что в модель темной материи это не укладывается, потому что если бы там было аж 53 события таких, то темная материя должна была бы гораздо больше распространена быть, чем наши модели предполагают, то есть темной материи должно было быть сильно больше, чем мы видим. То есть поэтому эти 53 события отнести к темной материи нельзя. Но пытаемся как-то объяснить же эти данные, да, есть, конечно, объяснение, что это может быть какая-нибудь ошибка, неучтенные данные, несовершенство эксперимента, что-нибудь там протекало, какие-нибудь дополнительные частицы где-нибудь наводки были и так далее. Это тоже является вполне себе объяснением, но одна из моделей, которая объясняет темную энергию, которая совершенно непонятна пока что, как она себя ведет, а вот в частности в лямбда-CDM модели подразумевается, что темная энергия — это некое свойство вакуума, которое расталкивает его, то есть, соответственно, чем больше вакуума, тем больше она расталкивается, что это какая-то константа, собственно, лямбда указывает на космологическую константу, которая, в свою очередь, как бы обеспечивает расширение Вселенной, то есть является источником темной энергии. Однако не всех космологов и астрономов такое объяснение устраивает, и также рассматривается объяснение темной энергии через такие частицы-хамелеоны, которые могут менять свои свойства в зависимости от того, где они находятся, с чем они взаимодействуют. В общем, эти частицы-хамелеоны тоже посчитаны, примерно посчитано, какое количество энергии они должны там нести, как они должны себя вести, и все вот это вот такое. И в частности, эти частицы-хамелеоны могут взаимодействовать с нашим Солнцем, а именно они там по-особому могут проходить и взаимодействовать с такой линией, как Тахо-Клин. Это линия между зоной радиационной в нашем Солнце и зоной конвекции. И вот такие взаимодействия должны были привести к примерно похожим данным, которые мы получили на детекторе, собственно, ксенон-1Т. Но важно понимать, что это ничего не доказывает. Вот недавно мы общались с Вячеславом Турышем в 337-м выпуске, да, где он рассказывал об аномалии пионеров. И в итоге это оказалось наводкой, но так как это численно там совпадало, я уже даже не помню, с каким именно там константа Хаббла, умноженная на что-то, и они посчитали, что, ну, возможно, это и есть объяснение, вот это самое численное совпадение, в данном случае мы наверняка наблюдаем нечто подобное. У нас численно совпадает взаимодействие там, вот этой самой частицы хамелеона с полученными данными, которые могут быть полученными вообще в результате очень разных взаимодействий. И может быть куча объяснений того, как мы получили эти самые 53 дополнительных события, и именно с той энергией, с которой получили. Однако же заголовки уже разнесли, что темная энергия, темная материя, возможно, там были найдены, и вот это все. Пока что не были найдены, это лишь один из вариантов того, как можно объяснить вот такую небольшую аномалию, которая вряд ли приведет, конкретно эти данные вряд ли приведут к обнаружению темной материи. Но и вряд ли это будет подтверждено как источник темной энергии, потому что посмотрим с другой стороны, я не хочу загадывать. Вот, такие у нас события получились за прошедшие недели, с тех пор, как мы с вами последний раз обсуждали новости. Вот такие, мне кажется, достаточно важные штуки произошли. Посмотрим, какие последствия они будут иметь. Так что теперь вы тоже в курсе. Ну, а мне остается только традиционно поблагодарить, во-первых, всех вас, что слушали. Если вы еще и рассказываете кому-то о теории Большой Бороды и распространяете информацию, даете ссылочку людям, которые, возможно, могли бы заинтересоваться, и такие их подталкивая локотком, говорите: слушай, тут есть такой подкаст, может, послушаешь, тебе будет интересно. Вот если вы такой человек, вам отдельное спасибо. Если вы слушаете это на Ютубе, да, вас немного, но вы есть, делайте все Ютуб-ритуалы, ставьте лайки, колокольчики, комментарии, вот это все. Я думаю, вы и так это без меня знаете. Если хотите поддержать теорию Большой Бороды, вы можете также поставить оценочку или лучше еще оставить отзыв в приложениях Apple Podcasts, в Кастбоксе. Если вы слушаете это где-то еще, где можно поставить какую-нибудь оценку, это повлияет на алгоритмы, тоже сделайте это, пожалуйста, если до сих пор не сделали. Это всячески помогает подкасту становиться более популярным и доступным большему количеству людей. Ну и если вам все совсем-совсем нравится, вы можете, как всегда, поддержать проект на Патреоне или же в приложении Apple Podcasts, там есть отдельная кнопка. На Патреоне есть специальные тарифы, которые содержат теорию Большой Бороды. Таким образом, вы можете получать дополнительные выпуски после шоу, которые выходят в рамках теории Большой Бороды. То есть еще больше моего голоса слушать, если вам он нравится почему-то. Ну и там поднимаются у нас после шоу зачастую различные темы, которые не всегда попадают по формату в выпуск. Также вы получаете доступ в наш эксклюзивный элитарный телеграм-чатик, который сегодня вот уже упоминался. Там иногда происходят очень интересные обсуждения, всплывают интересные новости. И туда я также иногда скидываю превьюшки, например, видео по «Давайте разбираться». Можем как, там обсуждать какие-то моменты. В общем, если вам очень нравится теория Большой Бороды, есть способ поддержать проект небольшой денежкой, ну и получить дополнительные плюшки. Ну и, как всегда, отдельное спасибо всем тем людям, кто поддерживает нас на наш максимальный тариф Бердикаст Плюс. Таким образом, поддерживаем вообще все подкасты, которые выходят в рамках подкаста вселенной Бородакаста. А делают это уже такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия Атлантий, Артем Вовк, Богдан Пришедько, Григорий Кимов, Григорий Милекетцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Машин Лернинг Подкаст, Владимир Хлоповских, подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, Лип Фиц, Ильяс, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селецко и Ярослав Почернин. Присоединиться к ним можно по адресу patreon.com/birdicast, а также вы там можете выбрать любой другой тариф, который содержит теорию Большой Бороды. И читайте, соответственно, про плюшки, которые вы там будете получать. Ну а на этом буду прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.